Глава 12. Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Димлером, а Соня села с Николаем и девушками. Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь и, все вглядываясь в этом странном лунном свете в Соню, отыскивал при этом все переменяющем свете из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал все ту же и другую, и вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полную грудью вдыхал в себя морозный воздух, и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве. — Соня, тебе хорошо? — изредка спрашивал он. — Да, — отвечала Соня. — А тебе? На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод. — Наташа, — сказал он ей шепотом по-французски, — знаешь, я решился насчет Сони.
— Ты ей сказал?
— спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости. — Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа. Ты рада?
— Я так рада, так рада. Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Николя. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой и без Сони, — продолжала Наташа. — Теперь я так рада. Ну, беги к ней.
— Нет, постой. Ах, какая ты смешная, — сказал Николай, все всматриваясь в нее. И в сестре, тоже находя что-то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видел в ней.
— Наташа, что-то волшебное. — А? — Да, — отвечала она. — Ты прекрасно сделал.
— Если б я прежде видел ее такую, какую она теперь, — думал Николай, — я бы давно спросил, что сделать, и сделал бы все, чтобы она не велела. И все бы было хорошо. — Так ты рада? И я хорошо сделал?
— Ах, так хорошо. Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мамой чуть не побронилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.
— Так хорошо, — сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это. И, скрипя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Все тот же счастливый и улыбающийся черкес с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там. И этот черкес был Соня. И эта Соня была, наверное, его будущая счастливая и любящая жена. Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Милюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала.
— Только когда все это будет? Я боюсь, что никогда. Это было бы слишком хорошо, — сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам. — Садись, Наташа. Может быть, ты увидишь его, — сказала Соня.
Наташа зажгла свечи и села.
— Какого-то с усами вижу,
— сказала Наташа, видевшая свое лицо.
— Не надо смеяться, барышня, — сказал Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу. Лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая, соображаясь с слышанными рассказами, то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как не готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
— Чего другие видят, а я ничего не вижу, — сказала она. — Ну, садись ты, Соня. — Нынче непременно тебе надо, — сказала она. — Только за меня... Мне так страшно нынче.
Соня села за зеркало, устроила положение и стала смотреть.
— Вот Софья Александровна непременно увидит, — шепотом сказала Дуняша. — А вы все смеетесь.
Соня слышала эти слова и слышала, как Наташа шепотом сказала.
— Я знаю, что она увидит.
Она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали.
— Непременно!
— прошептала Наташа и не докончила. Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
— Ах, Наташа!
— сказала она.
— Видела, видела! Что видела?
— вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало. Соня ничего не видала. Она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей непременно. Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.
— Его видела?
— спросила Наташа, хватая ее за руку.
— Да, постой, я видела его,
— невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом «его». Его Николая или его Андрея?
Но чего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие. И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видела?
Мелькнула в голове Сони.
Да, я его видела, — сказала она. Как же, стоит или лежит? Нет, я видела, то ничего не было. Вдруг вижу, что он лежит. Андрей лежит, он болен.
Испуганно остановившимися глазами, глядя на подругу, спрашивала Наташа.
— Нет, напротив, напротив. Веселое лицо, и он обернулся ко мне. И в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. — Ну, а потом, Соня? — Тут я не рассмотрела что-то синее и красное. — Соня, когда он вернется? Когда я увижу его? Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за все мне страшно!
— заговорила Наташа, и, не отвечая ни слова на утешение Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.